Оставшись одна, Поллианна вернулась к своей картине, как она мысленно определила красивый вид из окна. Спустя некоторое время она осторожно дотронулась до оконной рамы. Ей казалось, что невозможно дольше выносить эту жару и духоту. К ее радости рама легко поддалась, и в следующий момент окно было широко распахнуто, и Поллианна высунулась из него до половины, жадно впитывая свежий, напоенный ароматами сада воздух. Потом она подбежала к другому окну. Оно тоже уступило натиску ее энергичных рук. Большая муха пронеслась перед самым ее носом и громко зажужжала в комнате. Затем влетела еще одна и еще, но Поллианна не обратила на это внимания. Она сделала чудесное открытие. Напротив этого окна простирала могучие ветви огромное дерево, словно приглашая ее в свои объятия. Неожиданно она рассмеялась вслух. «Конечно же, я смогу!» — сказала она, и в следующий момент проворно взобралась на подоконник. Оттуда было уже легко перешагнуть на ближайший сук дерева. Потом, цепляясь за ветки, как обезьянка, она спустилась до самого нижнего сука. Прыгнуть с него на землю было довольно страшно даже для Поллианны, которая привыкла лазить по деревьям. Но она, повиснув на сильных маленьких руках, все-таки прыгнула, на мгновение затаив дыхание, и приземлилась на четвереньки в мягкой траве. Потом она живо вскочила и жадно огляделась кругом. Она оказалась на задворках дома. Перед ней был сад, в котором работал, согнувшись, какой-то старик. За садом виднелась узкая тропинка, которая вела через широкое поле к крутому холму, где на вершине, возле огромной скалы, стояла на страже одинокая сосна. Поллианне в этот момент казалось, что есть лишь одно место на целом свете, где стоит оказаться — вершина этой скалы. Ловко огибая преграды, Поллианна промчалась мимо согнувшегося над клумбой старика между ровными рядами кустов и деревьев и, немного запыхавшись, достигла тропинки, ведущей через поле, а потом решительно начала взбираться на холм. Впрочем, теперь она уже думала о том, как ужасно далеко должно быть эта скала, и ведь из окна казалось, что она совсем рядом. 15 минут спустя большие часы в холле дома Харрингтонов пробили 6. Вместе с их последним ударом Нэнси зазвонила в колокольчик к ужину. Прошла минута, две, три. Мисс Полли, нахмурившись, нервно постукивала каблучком по полу. Потом она довольно резко поднялась на ноги, вышла из гостиной в холл и в явном нетерпении взглянула на верхнюю площадку лестницы. С минуту она напряженно прислушивалась, затем повернулась и величественно прошествовала в столовую. «Нэнси», — сказала она решительно, как только появилась горничная. «Моя племянница опаздывает к ужину». «Нет-нет, не зови ее», — добавила она суровым тоном, когда Нэнси сделала движение в сторону двери. «Я сказала ей, когда подается ужин, и теперь она сама должна нести ответственность за последствия. Необходимо, чтобы она с самого начала училась быть пунктуальной. Когда она спустится, ты дашь ей в кухне хлеба и молока». «Да, мэм». Вероятно, хорошо, что мисс Полли не случилось при этом взглянуть в лицо Нэнси. После ужина, при первой же представившейся возможности, Нэнси проскользнула на заднюю лестницу, а оттуда в комнатку на чердаке. «Хлеб и молоко! Вот уж действительно! И это когда бедняжечка, должно быть, наплакалась и уснула!» — гневно бормотала она, тихонько открывая дверь. Но в следующий момент она испуганно закричала. «Где же ты? Куда ты убежала? Куда ты пропала?» Задыхаясь от волнения, Нэнси заглянула в шкаф, под кровать и даже в сундучок и за кувшин с водой. А потом со всех ног бросилась вниз по лестнице в сад к старому Тому. «Мистер Том! Мистер Том! Это благословенное дитя исчезло!» — заголосила она. «Исчезла она! Улетела прямо на небеса, откуда и пришла! А мне-то велено дать ей в кухне хлеба и молока. Ей, которая ест теперь ангельскую амброзию. Ручаюсь!» Старик выпрямился. «Улетела? На небеса?» — недоуменно повторил он, окидывая взглядом сверкающее закатное небо. Он на мгновение замер, задержав взгляд на какой-то точке вдали. Потом с усмешкой обернулся к девушке. «Да, Нэнси, похоже, что она пыталась подобраться как можно ближе к небу. Это факт», — — согласился старый Том, указывая крючковатым пальцем туда, где на вершине огромной скалы словно парила в воздухе резко очерченная на фоне краснеющего закатного неба стройная, овиваемая ветром фигурка.
«Ну, хорошо. Это просто значит, что сегодня вечером она еще не собралась улететь, если хотите знать мое мнение», — заявила Нэнси упрямо. «Если хозяйка спросит, скажите, что я не забыла про посуду, но пошла прогуляться». Бросила она Тому через плечо, бегом направляясь к тропинке, ведущей через поле.
Глава 5. Игра.
«Полианна, ну и нагнала же ты на меня страху!» — пыхтела Нэнси, взбираясь на вершину холма к большой скале, откуда Полианна только что с сожалением соскользнула.
«Страху? О, мне очень жаль, но ты же не должна была бояться за меня, Нэнси. Папа и дамы из комитета обычно тоже боялись, пока не убедились, что я всегда благополучно возвращаюсь.
Но я даже не знала, что ты вышла из дома!» — воскликнула Нэнси, засунув руку девочки себе под локоть и торопливо спускаясь вместе с ней с горы.
«Я не видела, как ты ушла.
Да и никто не видел. Я думала, ты вылетела прямо вверх, через крышу. Не иначе».
Полианна подпрыгнула от радости. «Да, я вылетела. Только не вверх, а вниз. Я спустилась по дереву».
Нэнси остановилась, как вкопанная.
«Что ты сделала?»
«Спустилась по дереву из окна».
«Боже мой!» — задохнулась Нэнси, снова поспешая к дому. «Интересно, что сказала бы на это твоя тетка?»
«Тебе интересно? Хорошо. Я скажу ей, и ты сможешь узнать», — охотно пообещала девочка.
«Спаси и помилуй!» — еле выдавила из себя Нэнси. «Нет, нет!»
«Почему? Ты думаешь, ее это огорчило бы?» — воскликнула Полианна с беспокойством.
«Нет, это... Да, ну... Впрочем, все равно. Я не так уж сильно хочу знать, что она сказала бы», — запинаясь, вымолвила Нэнси, которой теперь было важно одно — отвратить от Полианны гнев, если не нечто худшее.
«Но знаешь, нам лучше поспешить, а то у меня еще посуда не вымыта».
«Я помогу», — с готовностью пообещала Полианна.
«Ох, что ты, что ты!» — запротестовала Нэнси.
Некоторое время они бежали молча. Небо быстро темнело, Полианна крепче схватилась за руку своей новой подруги.
«И все-таки я рада, что немножко тебя напугала.
Ведь из-за этого ты пришла за мной?»
Девочка вздрогнула при этих словах.
«Бедный мой ягненочек, ты к тому же должно быть и голодна. Я боюсь, тебе придется поесть только хлеба и молока со мной в кухне. Твоя тетка разгневалась, понимаешь, из-за того, что ты не спустилась к ужину».
«Но я не могла. Я была слишком высоко».
«Да, но она-то ведь не знала об этом», — подавив смех, заметила Нэнси сухо. «Мне очень неприятно, что будет только хлеб и молоко.
Очень-очень». «А мне нет. Я рада».
«Рада? Чему?»
«Я люблю хлеб и молоко. И мне приятнее будет есть вместе с тобой. Мне совсем не трудно этому радоваться».
«Похоже, что тебе ничему не трудно радоваться», — заметила Нэнси, прерывающимся от волнения голосом, вспомнив о мужественных попытках Полианны полюбить жалкую голую комнату на чердаке. Полианна негромко рассмеялась.
«Потому что это такая игра».
«Игра?
Да, игра в то, чтобы просто радоваться».
«Да что ты такое говоришь?»
«Говорю тебе, что это игра. Папа меня научил. И игра просто замечательная», — объяснила Полианна. «Мы всегда в нее играли, даже когда я была еще совсем-совсем маленькая. Я рассказала про нее дамам из комитета, и они тоже играли. Некоторые из них».
«Да что за игра? Я не очень разбираюсь в играх».
Полианна опять рассмеялась, но и вздохнула при этом. А в сгущающихся сумерках лицо ее выглядело худеньким и печальным.
«Мы начали играть, когда в церковных пожертвованиях нам прислали пару детских деревянных костылей».
«Костылей?»
«Да. Понимаешь, я очень хотела куклу,
И папа написал об этом в церковный комитет, но ему ответили, что кукол в пожертвованиях не оказалось, а оказались детские костыли. И их прислали нам, потому что они могли пригодиться какому-нибудь увечному ребенку. И тогда мы стали играть.
Ну, должна сказать, я не вижу никакой игры, что могла бы быть с этим связана.
Никакой,
заявила Нэнси почти с раздражением.
А вот есть такая игра в том, чтобы во всем всегда находить что-то такое, чему можно радоваться.
Неважно, что это будет, продолжала Поллианна серьезно.
И мы начали сразу. Прямо с этих костылей.
Господи помилуй, я не вижу тут ничего, чему можно радоваться. Получить пару костылей, когда хочешь куклу.
Поллианна хлопнула в ладоши. А вот и можно, можно, торжествовала она. И тут же чистосердечно добавила. Но я тоже не видела сначала, и папе пришлось мне подсказать.
Ну тогда, может быть, ты подскажешь мне?
С гневом почти рявкнула Нэнси.
Да очень просто. «Просто радоваться тому, что они тебе не нужны!» — воскликнула Поллианна. «Видишь, это так легко, если знаешь как!»
«Ну, пожалуй, нелепее и не придумаешь!» — шепнула Нэнси, глядя на Поллианну чуть ли не с испугом.
«О, но тут совсем нет ничего нелепого! Это замечательная игра!» — настаивала Поллианна с энтузиазмом. «И мы все время играли в нее с тех самых пор. И чем труднее, тем потом веселее, когда, наконец, догадаешься!» Только иногда бывает уж очень трудно. Как когда папа ушел на небеса, а у тебя нет никого, кроме дам из благотворительного комитета.
Да, или когда тебя поселят в неуютной маленькой комнате под самой крышей и вдобавок почти пустой, проворчала Нэнси. Поллианна вздохнула.
Конечно, это было трудно сначала, призналась она, особенно потому, что мне было так одиноко. Я даже забыла про игру. И я так надеялась, что у меня будут красивые вещи. Но потом я подумала, что мне не придется разглядывать в зеркале мои веснушки, и увидела эту прекрасную картину «Вид из окна». И тогда я поняла, что нашла, чему здесь можно радоваться. Понимаешь, когда ищешь, чему радоваться, вроде как забываешь о том, чего тебе хотелось. Ну вот, как с куклой.
Хм, поперхнулась Нэнси, пытаясь проглотить комок, вставший в горле.
«Но обычно это не занимает много времени», — заверила Поллианна. «И теперь я по большей части нахожу, чему радоваться, без труда, даже не задумываясь, понимаешь? Я так привыкла играть. Это великолепная игра. Мы с папой очень ее любили», — запнулась она. «Хотя я думаю, что мне будет немножко труднее теперь, потому что мне не с кем играть. Может быть, тетя Поля захочет», — предположила она, подумав.
«Боже мой!» — прошептала Нэнси. Потом вслух добавила решительно. «Слушай, я не обещаю, что буду играть очень хорошо, и не утверждаю, что знаю, как в это играть, но я буду играть с тобой, как сумею. Буду!»
«О, Нэнси!» — возликовала Поллианна с восторгом и обняла ее. «Просто замечательно! Нам будет так весело, правда?»
«Хм, может быть», — решила допустить Нэнси, не скрывая сомнения.
«Но не очень на меня рассчитывай.
Я в играх никогда особенно не отличалась, но на этот раз я приложу самые отчаянные усилия. Зато у тебя будет с кем играть», — заключила она, когда они вместе уже входили в кухню.
Поллианна с аппетитом съела хлеб, напилась молока и, по совету Нэнси, пошла в гостиную, где тетка читала книгу, сидя в кресле. Мисс Полли взглянула на нее холодно.
«Ты поужинала, Поллианна?» — спросила она.
«Да, тетя Полли».
«Мне очень неприятно, Поллианна, что я с самого начала была вынуждена послать тебя есть хлеб и молоко в кухне».
«Но я была очень рада, тетя, что ты так поступила. Я люблю хлеб и молоко, и Нэнси тоже люблю. Тебе не должно быть ни капелечки неприятно».
Мисс Полли от неожиданности еще сильнее выпрямилась в своем кресле. «Поллианна, тебе пора в постель. У тебя был утомительный день, а завтра мы должны будем составить расписание твоих ежедневных занятий и просмотреть твой гардероб, чтобы выяснить, что нужно купить. Нэнси даст тебе свечку. Будь осторожна с огнем. Завтрак в 7:30. Приходи вовремя. Доброй ночи».
Так
Как будто это было нечто само собой разумеющееся, Поллианна подбежала прямо к тетке и сердечно обняла ее.
«Я так чудесно провела этот день!» — счастливо вздохнула она. «Я знаю, что мне будет очень хорошо с тобой. Я знала, что так и будет, еще до того, как приехала сюда. Доброй ночи!» — крикнула она так радостно, выбегая из комнаты.
«Да что же это такое? Ну и ну! Какой странный ребенок!» — воскликнула мисс Полли почти вслух и сдвинула брови. «Она рада, что я ее наказала, и мне не должно быть ни капельки неприятно. И ей будет очень хорошо со мной». Хм.
И, удивившись еще раз, мисс Полли снова взялась за книгу. 15 минут спустя в комнатке на чердаке одинокая маленькая девочка рыдала в подушку.
«Я знаю, папочка, я совсем не играю сейчас в игру, ни чуточки. Но даже ты не смог бы найти ничего, чему можно радоваться, когда спишь совсем одна в такой комнате, как здесь. Если бы я была рядом с Нэнси или с тетей Полли, или даже с кем-нибудь из благотворительного комитета, мне было бы легче».
А внизу, в кухне, Нэнси спешила управиться со своей недоделанной работой и, яростно тыкая ёршиком в кувшин из-под молока, бормотала отрывисто. «Если, играя в эту дурацкую игру, чтобы радоваться костылям, когда хочешь куклу, я смогу стать для нее той самой скалой спасения, то я буду играть. Буду. Буду». Глава 6. Вопрос долга. Было уже почти 7 часов, когда Поллианна проснулась на следующее утро после своего приезда. Окна ее комнатки выходили на юг и на запад, поэтому она не видела солнца. Но ей было видно подернутое дымкой голубоватое небо, и она догадалась, что день обещает быть погожим. В комнатке было теперь прохладнее. Ветерок приносил в нее свежий ароматный воздух, из сада доносился радостный щебет птичек, и Поллианна подбежала к окну, чтобы их поприветствовать. Внизу в саду она увидела свою тетку, которая уже встала и прогуливалась возле кустов роз. Поллианна быстро оделась, чтобы присоединиться к ней. Она пронеслась вниз по ступенькам чердака, оставив за собой открытыми обе двери. Затем еще один рывок через холл, грохот парадных дверей, затянутых сетками, и, обежав вокруг дома, она очутилась в саду. Тетя Полли стояла рядом со старым сгорбленным человеком, склонившись над кустом роз, когда Поллианна, кипящая радостью жизни, бросилась ей на шею.
«О, тетя Полли! Тетя Полли, как я сегодня рада! Рада просто потому, что живу!»
«Поллианна!» запротестовала мисс Полли решительно, пытаясь выпрямиться, насколько это было возможно, с 40 килограммами, повисшими у нее на шее. «Ты всегда таким образом говоришь с добрым утром?»
Поллианна опустилась на кончики пальцев и начала легко подпрыгивать. «Нет, только когда кого-нибудь очень люблю. Тогда я не могу иначе. Я увидела тебя из моего окна и подумала, что ты моя настоящая тетя, а совсем не дама из благотворительного комитета. И такой ты мне показалась доброй, что я просто должна была прибежать и обнять тебя».
Сгорбленный старик вдруг повернулся к ним спиной. Мисс Полли попыталась нахмуриться, но без обычного успеха. «Поллианна, ты... я... Томас, на сегодня хватит. Я думаю, вы поняли насчет этих роз», сказала она сдержанно, а затем повернулась и быстро ушла.
«Вы всегда работаете в саду, мистер... мистер...» спросила Поллианна с любопытством.
Старик обернулся. Губы его дрогнули в улыбке, но глаза были словно затуманены слезами. «Да, мисс, я старый Том, садовник». Робко, но словно побуждаемый непреодолимой силой, он протянул дрожащую руку и на мгновение положил ее на светловолосую головку.
«Вы так похожи на вашу мать, мисс. Я знал ее, когда она была еще моложе вас. Я уже и тогда работал здесь, в саду. Поллианна шумно перевела дыхание. «Правда? И вы в самом деле знали мою маму, когда она была еще маленьким земным ангелом, а не небесным? О, пожалуйста, расскажите мне о ней!» И Поллианна тут же уселась прямо посреди дорожки. Из дома донесся звук колокольчика. И в следующий момент появилась Нэнси, мчавшаяся к ним от задних дверей. «Этот звонок, Поллианна, означает завтрак!» — выпалила она, задыхаясь от быстрого бега. Потом, схватив Поллианну за руку, подняла ее с земли и потащила к дому. «А в другое время он означает обед или ужин. Но это все значит, что ты, как только его услышишь, должна бежать в столовую со всех ног, где бы ты ни была. А если не прибежишь, ну, тогда придется нам поискать кого-нибудь поумнее нас с тобой, чтобы отыскать тут повод для радости», — заключила она, загоняя Поллианну в дом, словно непослушного цыпленка, в курятник. Первые 5 минут завтрака прошли в полном молчании. Наконец мисс Полли, с неудовольствием наблюдавшая за двумя мухами, которые на легких крыльях проносились взад и вперед над столом, сказала сурово: «Нэнси, откуда взялись эти мухи?»
«Не знаю, мэм. В кухне не было ни одной».
Накануне Нэнси была слишком взволнована, чтобы заметить, что окна в комнате Поллианны после полудня были открыты.
«Я думаю, тетя, что это мои мухи», — заметила Поллианна любезно. «Их сегодня было множество, и они чудесно проводили время у меня наверху».
Нэнси стремительно покинула столовую, хотя, чтобы сделать это, ей пришлось вынести горячие булочки, которые она только что собиралась поставить на стол.
«Твои мухи?» — изумилась мисс Полли. «Что ты хочешь сказать? Откуда они?»
«Как откуда, тетя Полли? Конечно же, с улицы. Они влетели в окна. Я сама видела, как они влетели».
«Видела?
Ты хочешь сказать, что открывала окна, хотя в них нет сеток?» «Ну да. Там не было никаких сеток, тетя».
В этот момент снова вошла Нэнси с булочками. Лицо у нее было серьезное, но очень красное.
«Нэнси», — решительно приказала мисс Полли, «поставь булочки на стол и пойди сейчас же в комнату мисс Поллианны. Закрой там окна, а также двери. Потом, когда кончишь свою утреннюю работу, пройди с пульверизатором по всем комнатам и внимательно осмотри все углы».
Потом она обернулась к племяннице. «Поллианна, я заказала сетки для окон в твоей комнате. Я, конечно, знаю, что мой долг — сделать это, но мне кажется, что ты забыла о своем долге».
«О моем долге?» От удивления Поллианна широко раскрыла глаза.
«Конечно. Я знаю, что в твоей комнате жарко, но твоим долгом было держать окна закрытыми, пока на них не будут установлены сетки. Мухи, Поллианна, не только грязные и надоедливые насекомые, они также представляют серьезную опасность для нашего здоровья. После завтрака я дам тебе брошюру на эту тему».
«Почитать? Спасибо, тетя Полли, я так люблю читать!»
Мисс Полли тяжело вздохнула и плотно сжала губы. Поллианна, заметив суровое выражение ее лица, в задумчивости наморщила лоб.
«Мне очень жаль, тетя Полли, что я забыла о своем долге», — извинилась она робко. «Я больше не буду открывать окна».
Тетка не ответила. Она не проронила ни слова до самого конца завтрака. Затем она поднялась, прошествовала к книжному шкафу в гостиной, достала из него маленькую книжечку и, подойдя к племяннице, сказала: «Это брошюра, о которой я тебе говорила, Поллианна. Я хочу, чтобы ты сейчас же пошла к себе в комнату и прочитала ее. Через полчаса я приду к тебе, чтобы посмотреть твой гардероб».
Поллианна, не сводя глаз с иллюстрации, изображавшей во много раз увеличенную голову мухи, радостно закричала: «Спасибо, тетя Полли!» В следующий момент она в припрыжку весело выбежала из комнаты, захлопнув за собой дверь.
Мисс Полли нахмурилась, мгновение постояла в нерешительности, потом величественной походкой пересекла столовую и открыла дверь в холл. Но Поллианны уже не было видно, и только топот ее ног доносился с чердачной лестницы. Полчаса спустя,
когда мисс Полли с ясно обозначенным выражением сурового долга в каждой черте лица поднялась по той же лестнице и вошла в комнату Поллианны, ее приветствовал взрыв горячего энтузиазма.
«О, тетя Полли, я ни разу в жизни не видела ничего такого прелестного и интересного. Я ужасно рада, что ты дала мне почитать эту книжку. Я даже не подозревала, что мухи могут столько всего переносить на своих лапках. И
довольно, Поллианна», — величественно прервала девочку мисс Полли. «Достань теперь свою одежду, и я посмотрю на нее. То, что не годится для тебя, я, разумеется, отдам Салливанам». С видимой неохотой Поллианна отложила брошюру о мухах и подошла к шкафу.
«Я боюсь, тебе они покажутся еще хуже, чем дамам из комитета».
«А они сказали, что платья просто ужасные», — вздохнула она.
«Но в последних двух или трех сборах пожертвований были в основном вещи для мальчиков или стариков. И ты когда-нибудь получала вещи из церковных пожертвований?»
Встретив гневный взгляд тетки, возмущенный самим этим вопросом, Поллианна поспешила исправить ошибку.
«Нет, конечно, нет. Ты не получала, тетя Полли», — торопливо заговорила она, заливаясь горячим румянцем. «Я забыла, что богатые люди в них не нуждаются. Но, понимаешь, я иногда почти совсем забываю, что ты богатая. Здесь, в этой комнате».
Губы мисс Полли чуть приоткрылись в порыве раздражения, но слов не последовало. Поллианна же, совершенно не сознавая, что сказала что-то могущее быть хоть в малейшей степени неприятным для тетки, без остановки продолжала.
«Так вот, я хотела сказать, что никогда не знаешь заранее, что будет в этих пожертвованиях. Кроме того, что в них никогда не окажется того, что нужно. Даже когда человек думает, что этого там не будет. Каждый раз пожертвования были такими, что оказывалось ужасно трудно играть в игру, потому что мы с папой...»
Поллианна вовремя вспомнила, что тетка запретила ей говорить о папе. А потому она торопливо нырнула в шкаф и вытащила оттуда охапку своих жалких платьиц.
«Они совсем некрасивые», — сказала она сдавленным голосом. «И они были бы черные, если бы для церкви не нужен был красный ковер, но других у меня нет».
Мисс Полли перебрала весь этот странный гардероб, едва касаясь кончиками пальцев платьиц, явно сшитых на кого угодно, только не на Поллианну. Затем она уделила мрачное внимание залатанному бельишку в ящиках комода.
«Лучше на мне», — призналась Поллианна встревоженно. «Дамы из комитета купили мне один совершенно новый комплект. Миссис Джонс, она председатель, сказала, что я должна его получить, даже если им придется из-за этого стучать каблуками по голому проходу до конца своих дней. Но им не придется. Мистер Уайт терпеть не может шума. Его жена говорит, что у него нервы. Но у него не только нервы, но и деньги тоже. И они надеются, что он добавит значительную сумму на этот ковер. Из-за нервов, конечно. Я думаю, он должно быть рад, потому что, хотя у него и нервы, так ведь зато есть и деньги. А ты как думаешь?»
Мисс Полли, казалось, не слышала. Осмотр белья был завершен, и она несколько резко обернулась к Поллианне. «Надеюсь, ты ходила в школу, Поллианна?»
«О, да, а кроме того, папа, я училась тоже и дома».
Мисс Полли чуть сдвинула брови. «Хорошо. Осенью ты, разумеется, станешь ходить в школу. Мистер Холл, директор, несомненно, сумеет определить, в какой класс тебя направить. А пока, полагаю, я должна слушать, как ты будешь ежедневно по полчаса читать вслух».
«И я люблю читать. Но если ты не хочешь меня слушать, я с удовольствием буду читать сама, правда, тетя Полли. И мне даже не придется стараться, чтобы этому радоваться, потому что я больше люблю читать не вслух, а про себя. И из-за длинных слов, понимаешь?»
«В этом я не сомневаюсь», — ответила мисс Полли неумолимым тоном. «Тебя учили музыке?»
«Чуть-чуть. Я не люблю сама играть, но люблю, когда другие играют. Я немного училась играть на пианино. Мисс Грей, она играет в церкви, давала мне уроки, но мне совсем все равно, учиться играть или нет. Правда, тетя?»
«Весьма вероятно», — заметила мисс Полли, чуть приподняв брови. «Тем не менее, я думаю, что мой долг — позаботиться о том, чтобы ты получила хотя бы начальные знания в области музыки. Ты... «Конечно, умеешь шить?»
«Да», — Поллианна вздохнула. «Дамы из комитета учили меня,
но это было что-то ужасное. Миссис Джонс считала, что при обметывании петель иголку нужно держать не так, как ее держали остальные дамы. А миссис Уайт утверждала, что шву за иголку нужно учить раньше, чем подрубочному. Или наоборот. А миссис Харриман считала, что вообще не надо учиться сшивать лоскутки.
«Трудностей такого рода больше не будет. Я сама буду учить тебя шить.
Готовить, я полагаю, ты не умеешь».
Поллианна вдруг рассмеялась. «Они только начали учить меня этим летом, но я недалеко продвинулась. Тут они еще больше расходились во мнениях, чем даже насчет шитья. Они собирались начать с хлеба, но среди них не было и двух, которые пекли бы его одинаково. И поэтому, обсудив этот вопрос за совместным шитьем, они постановили, что каждый из них раз в неделю будет учить меня в своей кухне. И я научилась делать только мягкие шоколадные конфеты и торт с инжиром к тому времени, когда мне пришлось прервать эту учебу».
Голос ее дрогнул. «Шоколадные конфеты и торт с инжиром».
«Да уж, действительно», — с презрением произнесла мисс Полли.
«Я думаю, мы сможем исправить это очень легко».
Она на минуту задумалась, а затем продолжила, цедя слова. «В 9 часов каждое утро ты будешь полчаса читать мне вслух. Перед этим приведешь в порядок свою комнату. По средам и субботам с 9:30 до полудня Нэнси будет учить тебя в кухне готовить. В остальные дни по утрам будешь шить со мной. Тогда послеобеденные часы останутся у тебя для музыки. Я, разумеется, сразу найду тебе учительницу», — заключила она решительно, поднимаясь со стула.
Поллианна вскрикнула от ужаса. «Но тетя Полли, ты не оставила мне времени просто на то, чтобы жить?»
«Жить? Что ты хочешь сказать? Как будто ты не живешь все время».
«О, конечно, я буду дышать все время, пока буду все это делать, но я не буду жить. Ведь во сне тоже дышат, но не живут. Для меня жить — это делать то, что хочется. Играть во дворе, читать для себя самой, конечно, взбираться на холмы, разговаривать в саду с мистером Томом и Нэнси, разузнавать все о домах, людях». И обо всем везде, на всех этих чудесных улицах, по которым я вчера проезжала. Вот что я называю жизнью, тетя Поля. А просто дышать — это еще не жизнь.
Раздраженная мисс Полли резко вскинула голову. «Поллианна, ты самый странный ребенок, какого я в жизни видела. У тебя, разумеется, будет время, чтобы поиграть. Но я считаю, что если я готова исполнить мой долг и позаботиться о том, чтобы ты получила надлежащее воспитание и образование, то тебе следует быть готовой исполнить твой долг и позаботиться о том, чтобы моя забота не была встречена неблагодарностью и не пропала даром».
Поллианна, казалось, была потрясена до глубины души. «О, тетя Полли, разве я могу быть неблагодарной по отношению к тебе? Ведь я люблю тебя, и ты даже не дама из комитета, а моя родная, родная тетя».
«Очень хорошо. И постарайся не отплатить мне неблагодарностью», — соизволила ответить мисс Полли, поворачиваясь к двери. Она была уже на середине лестницы, когда услышала позади себя несмелый прерывающийся голосок.
«Тетя Полли, но ты так и не сказала мне, какие из моих вещей ты хочешь отдать?»
Тетя Полли утомленно вздохнула, и вздох этот долетел до ушей Поллианны. «Да, я забыла сказать тебе, Поллианна. Сегодня в 2:30 Тимоти отвезет нас в город. Ни одно из этих платьев не годится для того, чтобы их носила моя племянница. И, разумеется, я была бы далека от исполнения моего долга по отношению к тебе, если бы позволила тебе ходить в каком-либо из них». Теперь вздохнула Поллианна. Ей казалось, что она возненавидит само это слово «долг».
«Тетя Полли», — снова окликнула она печально, — «а нет ли в этом долге чего-нибудь такого, чему можно радоваться?»
«Что?» Ошеломленная мисс Полли взглянула вверх, а затем, покраснев, отвернулась и сердито направилась вниз по лестнице. «Не дерзи, Поллианна!»
В своей душной и жаркой комнатке на чердаке
Поллианна опустилась на один из стульев с прямой жесткой спинкой. Для нее все ее существование неясно вырисовывалось впереди, как одно нескончаемое исполнение долга.
«Не знаю, честное слово, что тут было дерзкого», — вздохнула она. «Я только спросила ее, не может ли она указать мне какой-нибудь повод для радости при исполнении этого долга».
Несколько минут Поллианна сидела в молчании, с грустью взирая на забытую кучу платьев на кровати. Потом она медленно встала и начала убирать их в шкаф. «Нечему здесь радоваться, как я вижу», — сказала она вслух. «Разве только тому, что долг исполнен». И тут она неожиданно рассмеялась. Глава 7. Поллианна и наказание. В половине второго Тимоти отвез мисс Полли и ее племянницу в 4 или 5 самых больших магазинов одежды, находящихся примерно в полумиле от дома. Обеспечить Поллианну новым гардеробом оказалось более или менее тяжелым испытанием для всех вовлеченных в эту процедуру. Мисс Полли вышла из этого испытания с чувством облегчения, какое возникает у человека, очутившегося на твердой почве после опасного путешествия по тонкой корке раскаленной лавы вулкана. Продавцы, обслуживавшие этих двух клиенток, вышли из него с очень красными лицами и потом располагали таким запасом забавных рассказов о Поллианне, что их друзья всю оставшуюся жизнь покатывались со смеху. Сама же Поллианна вышла из него, сияя улыбкой, довольная до глубины души, потому что, как она объяснила одному из продавцов, если всю жизнь были платья только из церковных пожертвований и от благотворительного комитета, то необыкновенно приятно просто пойти в магазин и купить совершенно новые вещи, которые не надо ни укорачивать, ни наставлять, чтобы они подходили. Поездка по магазинам заняла весь день. А потом был ужин и приятнейшая беседа со старым Томом в саду и еще одна с Нэнси на заднем крыльце, после того, как посуда была вымыта, а тетя Полли отправилась с визитом к соседям. Старый Том рассказал Поллианне чудесные истории о ее матери, чем поистине осчастливил девочку. А Нэнси говорила о лежащей в 6 милях от дома мисс Полли маленькой ферме Перепутье, где жили ее любимая мать и не менее любимые братик и сестрички. Нэнси обещала, что когда-нибудь, если мисс Полли позволит, она возьмет Поллианну познакомиться с ними. «У них прелестные имена. Я бы тоже хотела какое-нибудь красивое», — вздохнула Нэнси. «Их зовут Элджерон, Флорабелла и Эстелла. Я ненавижу свое имя».
«Ах, Нэнси, ужасно, что ты говоришь. Почему ты его ненавидишь?»
«Потому что оно не такое красивое, как те. Понимаешь, я была первым ребенком, и мама тогда еще не читала столько всяких историй с красивыми именами».
«Но мне нравится имя Нэнси просто потому, что это ты», — заявила Поллианна.
«Хм, ну я думаю, тебе точно так же могло бы понравиться имя Клариса Мабелла», — возразила Нэнси. «А я была бы гораздо счастливее. Это великолепное имя».
«Ну ничего», — со смехом сказала Поллианна. «Ты можешь радоваться, что тебя не назвали Хадшиба».
«Хадшиба?»
«Да, так зовут миссис Уайт. Муж называет ее Ха, и это ей не нравится. Она говорит, что когда он зовет ее Ха-Ха, ей кажется, что в следующую минуту он разразится хохотом. А ей совсем не хочется, чтобы над ней смеялись».
Унылое лицо Нэнси вдруг расплылось в широкой улыбке.
«Вот это да! Знаешь что? Я теперь каждый раз, как услышу Нэнси, буду вспоминать это ха-ха и хохотать. Даже и не верится, что я рада».
Она неожиданно остановилась и с удивлением взглянула на Поллианну. «Послушай, ты что же? Ты сейчас играла в эту игру? Ну, то есть, что я могу радоваться, потому что меня не зовут Хадшиба?» Поллианна нахмурилась, а потом засмеялась.
«Ну да, Нэнси, так оно и есть. Я играю в игру, но это как раз тот случай, когда я делаю это, даже не отдавая себе в этом отчета. Понимаешь, Это часто случается. Так привыкаешь к этому. Искать повод для радости. И обычно во всем можно его найти, если ищешь усердно и долго».
«Ну,
может быть», — произнесла Нэнси с явным недоверием. В половине девятого Поллианна пошла спать. Заказанных сеток для окон еще не привезли, и в тесной маленькой комнатке с закрытыми окнами было жарко, словно в раскаленной печи. Поллианна с тоской посмотрела на плотно закрытые окна, но не открыла их. Она разделась, аккуратно сложила свою одежду, прочла молитву, задула свечу и влезла в постель. Как долго лежала она без сна, ворочаясь сбоку на бок в жаркой узкой постели, она не знала. Но ей показалось, что прошли часы, прежде чем она, наконец, выскользнула из постели, ощупью пробралась через комнату и открыла дверь. Повсюду на чердаке царила бархатная чернота. За исключением того места у восточного мансардного окна, где свет луны ложился на пол длинной серебристой дорожкой. Стараясь не обращать внимания на пугающую темноту справа и слева, Поллианна глубоко вздохнула и решительно направилась прямо к этой световой дорожке и по ней к окну. У нее была робкая надежда, что, возможно, на этом окне есть сетка. Но сетки не оказалось. За окном был широкий, сказочно красивый мир. И еще там был, она знала, свежий и душистый воздух, который так приятно ощущает горячими щеками и руками. Шагнув ближе и с тоской вглядевшись в окно, она вдруг увидела кое-что еще. Чуть ниже окна располагалась широкая, крытая жестью крыша застекленной веранды, построенной на порт-коше дома. Этот вид наполнил ее еще более глубокой тоской. Ах, если бы она могла оказаться там! Она боязливо оглянулась кругом. Где-то позади была ее душная, жаркая комнатка и еще более жаркая постель, но от нее Поллианну отделяла страшная пустыня темноты, через которую надо было пробираться ощупью с вытянутыми вперед руками, в то время как перед ней, за окном, была крыша веранды, залитая лунным светом и прохладный свежий ночной воздух. Если бы ее постель была там, за окном! Ведь спят же некоторые под открытым небом. Например, в ее родном городке на западе Джоэль Хартли, у которого была чахотка, вынужден был всегда спать на свежем воздухе. Вдруг Поллианна вспомнила, что днем она видела рядом с этим чердачным окном целый ряд висевших на гвоздях длинных белых мешков. Нэнси сказала, что в них убирают на лето зимнюю одежду. Поллианна ощупью добралась до мешков, выбрала один, приятно пухлый и мягкий, в нем была котиковая шуба мисс Полли, который мог послужить постелью. Потом еще один, потоньше, чтобы свернуть его пополам и использовать как подушку. И еще один, такой тонкий, что он казался почти пустым, вместо одеяла. С этим снаряжением, не помня себя от радости, она бодро затопала к освещенному лунным светом окну, открыла его, вытолкнула наружу свою ношу, а затем выскользнула вслед за ней сама, старательно закрыв за собой окно. Она не забыла о мухах с их чудесными лапками, на которых они столько всего переносят.
Конец первой кассеты.